В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 января. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Вочеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ситуация в Абхазии остается напряженной. В самопровозглашенной республике наблюдаются признаки двоевластия.
Насколько это возможно в условиях насильного захвата одного из административных зданий, но президент продолжает руководить страной, управлять процессами государства.
Грузинские политики и эксперты оценивают абхазские события, не забывая о российской оккупации.
Люди, проживающие на территории Абхазии, должны иметь право на свободу развития, но этого нет. Такой тяжелой обстановки в Абхазии не было на протяжении всего периода оккупации.
В Цхинвали следят за событиями в Сухуми и призывают стороны сесть за стол переговоров.
Никто не имеет права вмешиваться в дела абхазского народа. Абхазии как государство, только лишь абхазский народ. И по конституции, и вообще по всем международным нормам только имеет право выбирать свою судьбу.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
Палата представителей Конгресса США одобрили резолюцию, которая ограничивает права президента на проведение военных акций в отношении Ирана. Законодатели обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп без достаточных оснований дал приказ о нанесении воздушного удара, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, что может привести к войне с Тегераном. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокационным военным ударом. Согласно принятой резолюции, президент обязан в течение 30 дней прекратить военные операции против Ирана, если он не получит специального разрешения Конгресса. За резолюцию проголосовали почти все законодатели-демократы, против – почти все республиканцы. Голосование состоялось через два дня после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, где дислоцированы американские военнослужащие. Никто не пострадал в результате этих ударов. Президент Трамп принял решение ответить на них введением новых экономических санкций против Тегерана, заявив, что Иран отступил. Это чисто символическое решение Палаты представителей, поскольку резолюции, принятые в подобном формате, не требуют подписи президента и не обязательны для исполнения. Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео в Вашингтоне, объявил о новых экономических санкциях против Ирана.
Сегодняшние санкции являются частью нашего обязательства прекратить глобальную террористическую деятельность иранского режима. Президент был предельно ясен. Мы будем продолжать применять экономические санкции до тех пор, пока Иран не прекратит свою террористическую деятельность и не решит, что у него никогда не будет ядерного оружия.
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать Украине помощь в расследовании обстоятельств катастрофы Боинга украинской авиакомпании 8 января под Тегераном. Об этом написал Помпео в Твиттере. Зеленский написал, что Украина уже получила от США важные данные о катастрофе. О каких именно данных идет речь, не сообщается. Официально Вашингтон пока не выступал с утверждениями о том, что украинский самолет был сбит Ираном. Многочисленные американские СМИ, которые пишут об этом, однако, ссылаются на источники в разведке США и в Пентагоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о технической неисправности самолета. «Кто-то мог совершить ошибку», — сказал он. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а затем британский премьер Борис Джонсон накануне высказались более определенно. Они сказали, что есть большой объем информации, позволяющий предположить, что лайнер был сбит иранской ракетой. Это, возможно, непреднамеренно. Утверждения о том, что самолет мог быть сбит, появились почти сразу после катастрофы. Самолет разбился вскоре после того, как Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, и средства ПВО Ирана были приведены в состояние повышенной боеготовности.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания после выхода из ЕС, намеченного на 31 января, намерена ввести в действие свой собственный санкционный режим, в рамках которого будут заморожены активы иностранных граждан, в том числе и россиян, ответственных за грубые нарушения прав человека. Об этом пишет Financial Times. По информации издания, параметры будущих британских санкций готовит МИД страны во главе с Домиником Раабом. В четверг он провел переговоры с министром иностранных дел Канады, в ходе которых обсуждался скоординированный подход к санкциям. По словам Раба, выход Британии из ЕС позволит ей проводить более решительную политику в сфере санкций. В рамках Евросоюза, в частности, пока не существует санкционного механизма, аналогичного американскому закону Магнитского, позволяющего накладывать санкции на тех, кто нарушает права человека. После Брексита Британия сможет не согласовывать свою политику с ЕС. Ливийская национальная армия генерала Халифа Хафтара отвергла предложение президентов России и Турции о прекращении огня с 12 января. Как сообщают информационные агентства, в заявлении армии говорится, что она приветствует инициативу президента дружественного государства Владимира Путина по достижению стабильности в Ливии, но намерена продолжить борьбу с террористическими группировками, которые захватили ливийскую столицу Триполи. Согласно заявлению, достижение стабильности в Ливии возможно только в случае разоружения сил, воюющих с армией Хафтара. В международно признанном правительстве национального согласия в ответ заявили, что готовы рассматривать любые заслуживающие доверия предложения о прекращении огня. При этом представитель правительства сообщил агентству Bloomberg, что Триполи имеет право вступать в военные альянсы для защиты от нападений.
Международные новости представила Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Ситуация в Абхазии остается напряженной. Наблюдаются признаки двоевластия в самопровозглашенной республике. Сотни представителей двух противоборствующих политических лагерей сегодня целый день стояли с двух сторон комплекса правительственных зданий в Сухуми. Их отделяло друг от друга метров 200, но никто не испытывал желания вступать с оппонентами в контакт. С подробностями Виталий Шария.
В Сухуми со вчерашнего дня идут акции протеста представителей оппозиции, которые захватили здание администрации президента, требуют отставки Рауля Хаджимба и назначения новых выборов. Сегодня с утра участники протестной акции, которые находятся внутри здания администрации президента и блокируют подходы к нему, не пропустили в рабочий кабинет премьер-министра Абхазии Валерия Бганба. Один из организаторов акции Ахра Авицба сказал журналистам: «У нас одна точка зрения. Мы хотим, чтобы соблюдалась Конституция, где написано, как должны состояться президентские выборы. Они не состоялись. Назначение внеочередных выборов главы государства – это то условие, при котором мы спокойно покинем это здание. Или же ногами вперед. По-другому никак». Конец цитаты. В первом часу дня первый вице-премьер правительства Даур Аржба обратился к собравшимся перед зданием Кабмина по улице Лакоба сторонникам действующей властной команды и объявил, что митинг сторонников власти будет в 15:00. Он попросил пришедших обзвонить своих родственников и знакомых, чтобы те присоединились к акции. Митинг, а точнее собрание сторонников власти, началось только без 15:04 вечера и проходило в большом зале на первом этаже Кабмина. Даур Аржба в течение минут 15 информировал собравшихся о происходящих событиях на абхазском языке, а потом попросил их остаться и ждать поступления новых сообщений. Я попросил его вкратце изложить сказанное им для «Эхо Кавказа» на русском языке. Аржба сообщил:
«Ну, мы проинформировали людей о том, что сегодня президент и правительство, руководство страны продолжает свою деятельность. Все структуры власти функционируют. Возможно, это не в том режиме может быть, как это должно быть. должно быть, но насколько это возможно в условиях насильного захвата одного из административных зданий, но президент продолжает руководить страной, управлять процессами государства. Однозначно отношение к тому, что произошло, отрицательное в силу того, что это не что иное, как насильственный захват административного корпуса. И мы, руководство страны, это считает эти действия, естественно, незаконными, антиконституционными. Мы дали информацию о том, что в данный момент проходит судебный процесс по поводу иска кандидата в президенты Квицинья. Но сторона президента считает, что это заседание проходит с нарушениями процессуальных норм, поэтому они своих представителей, руководство страны, туда не послало в силу вот этих нарушений. И, естественно, скорее всего, и решения тоже будут не признаны законными.
В чем нарушение процессуальных норм?
В первую очередь, это касается вопроса о помещении стороны, и потом новый состав судей рассматривает, у них должно быть определенное время для изучения этого дела.
Мы заговорили об ожидаемом приезде в Абхазию из Москвы Рашида Нургалиева, и Ашба сказал:
до Нургалиева уже была делегация администрации президента, представители администрации президента Российской Федерации, была встреча с президентом. Я могу комментировать со слов, лично я не присутствовал, не знаю, но речь идет о том, что Россия признает действующим президентом Рауля Джумбовича Хаджимба, и действия тех, кто пришел, захватив здание администрации, ни в какие рамки, ни в какое законное русло оно не может входить.
Около 6 вечера в Абхазию прибыл заместитель главы Совета Безопасности России Рашид Нургалиев. Планируется его встреча с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Пока на улице продолжались акции сторонников и противников президента, в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривалась кассационная жалоба на решение суда, отказавшегося признать незаконным решение Центра избиркома о результатах президентских выборов. Адвокат действующего президента заявила отвод судье, но суд отказал в удовлетворении. В настоящее время судебный процесс продолжается, и суд исследует доказательства. О том, что известно к моменту начала нашей программы, рассказывает присутствующий на заседании корреспондент «Эхо Кавказа» Елена Заводская.
Рассмотрение административного иска кандидата в президенты Алхаса Квициния о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов началось в Верховном суде в Сухуми в 3 часа дня. В связи с тем, что кассационная коллегия удовлетворила на прошлом заседании ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчия, в состав коллегии была введена Екатерина Онищенко, и рассмотрение дела началось сначала. На судебное заседание сегодня не явился ни один представитель стороны ответчика Центральной избирательной комиссии. Не было в зале ни адвоката, ни представителя действующего президента Рауля Хаджимба. Секретарь суда пояснила, что все были извещены о дате судебного заседания, но сообщили, что не могут явиться по разным причинам личного характера. Суд приступил к обсуждению, проводить ли заседание в отсутствие ответчика. Адвокат истца Инга Габилая заявила, что все были надлежащим образом уведомлены, но никто не представил ни заявлений, ни справок, по которым можно было бы считать их отсутствие по уважительной причине. Поэтому судебное заседание необходимо провести. Административный истец Алхас Квициния так прокомментировал отсутствие представителя ответчика и Рауля Хаджимба. Мы сегодня наглядно видим, как власть заинтересована в законном решении вопроса. Не бывает так, чтобы все 4 представителя не пришли на суд. Если они были уведомлены надлежащим образом, то ваша задача привести их сюда, сказал он, обращаясь к судьям. Представители прокуратуры высказались за то, чтобы отложить рассмотрение иска. Судьи посовещались на месте и решили продолжить заседание. Председательствующий Тимур Тарба сообщил, что сегодня, 10 января, на его имя поступило обращение от адвоката действующего президента Кристины Габелия, в котором она заявляет отвод судье Лии Адлиба. Судья Адлиба, по ее мнению, не может быть объективной и беспристрастной на том основании, что при решении вопроса об отводе судьи Романа Кварчия высказалась за отвод. Адвокат истца Инга Габилая сообщила, что не согласна с требованием об отводе судьи Адлиба и считает его неаргументированным и необоснованным.
В ходе судебного заседания сказала о том, что данное заявление, оно алогично и парадоксально, даже можно так сказать. Почему? Потому что и судья Тарба, и судья Адлиба принимали участие в разрешении данного вопроса отвода судьи Кварчи. Тарба высказался, что отвод необоснованный, судья Адлиба высказал, что отвод обоснованный, в связи с чем был отвод удовлетворен. Но получается, по их логике, и судья Адлиба уже высказалась о данном деле, и судья Тарба высказался. Вот только судья Тарба они не уличают в заинтересованности, а вот судью Адлиба они уличают в заинтересованности. Ну, какой-то вот парадокс произошел, непонятно. То есть я бы поняла в этих действиях логику, если бы был бы уже заявлен отвод двум судьям.
Прокуроры высказались за удовлетворение требования об отводе судьи Лии Адлиба. Судьи примерно час совещались, и в удовлетворении заявления об отводе судьи Адлиба отказали. К рассмотрению иска приступили около 6 часов вечера. Адвокат истца Габилай зачитала текст кассационной жалобы на решение суда, который отказал в признании итогового протокола ЦИК о результатах выборов президента незаконным и недействительным. Поскольку представители стороны ответчика на суд не явились, судья Тимур Тарба зачитал возражение ответчика на кассационную жалобу, который не согласился с доводами истца. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинские политики и эксперты сегодня комментировали процессы, протекающие в самопровозглашенной республике Абхазия. За комментариями следил наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Грузинские аналитики, которые пристально наблюдают за событиями в самопровозглашенной республике Абхазия, отмечали сегодня, что комментарии грузинских властей носят настолько невнятный характер, что кроме как отсутствием у них четкой стратегии по отношению к Абхазии, это и не объяснишь. Вот комментарии госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
Эти события могут оказать влияние на процесс мирного урегулирования. Однако на этом этапе наш главнейший интерес состоит в том, чтобы не допустить рисков в сфере безопасности граждан и соблюдения прав человека.
В том же духе высказался и вице-спикер парламента Гия Вольский.
Ни одна из противоборствующих сторон не находится в рамках правового поля. Просто одна группа высказала свое недовольство другой группе по поводу подтасовки выборов. Люди, проживающие на территории Абхазии, должны иметь право на свободу развития, но этого нет. Такой тяжелой обстановки в Абхазии не было на протяжении всего периода оккупации.
Политолог Турнике Шарашенидзе считает показательной реакцию властей на происходящие в Сухуми события.
Официальный перечень не работает с абхазами. Ну, если работает, очень не получается. Так что, если не поменяется подход со стороны Тбилиси, конечно, это не имеет смысла, кто там будет.
Что касается текущих событий, то у Турнике Шарашенидзе своя точка зрения.
Вопрос сейчас в том, что с Абхазом Хаджимбой просто надоело. Армия не готова защититься. Хаджимбой — это раз. Весь политический спектр в Абхазии против Хаджимбы. Большинство населения тоже против него. Что будет после завтра, это не так важно для Абхазов. Сейчас просто нужно менять Хаджимбова.
Политолог Паата Закарешвили тоже говорит о несбалансированной политике Тбилиси по отношению к Абхазии. И хотя нынешний виток напряженности оказался неожиданным для Грузии, она, как и прежде, будет с опозданием реагировать на происходящие в Абхазии события, считает эксперт.
У Грузии нет никакой концепции по отношению к Абхазии. Поэтому, как бы ни менялся там власть, у Тбилиси нет к этому никакой, скажем так, ни связи, ни контакта, ни представления, что там происходит. И кому должны из Абхазии с кем поговорить? Может, Грузия сейчас кризис политический, через год будут выборы. Поэтому сейчас для Грузии не самый лучший вариант, чтобы начать какую-то новую политику по отношению к Абхазии. Я думаю, что в Абхазии ситуация устаканится, если поменяется власть, может быть, они будут готовы принять какие-то диалоговые какие-то форматы с Грузией. Будет ли готова Грузия с этим? То есть вот это для меня вопрос больше. Я вижу проблемы не в абхазской стороне, а в грузинской стороне.
Обширный брифинг происходящим в Абхазии событиям посвятил сегодня и председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Джемал Гамахария. По мнению политика, смена власти в Абхазии ничего не изменит для Грузии.
Текущие процессы демонстрируют, что абхазское общество остается заложником в руках криминальных сил. Это подтверждает появление во главе оппозиции Асвана Бжания, который опирается на поддержку лидера криминального мира. Однако остается надежда, что происходящее все же ускорит переоценку ценностей и смену настроения в абхазском обществе.
В то же время Гамахария убежден, что любой новый де-факто президент Абхазии попадет под жесткий прессинг России, которая по-прежнему остается единственной эффективной силой, контролирующей политическую жизнь непризнанной республики. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ситуация в Абхазии меняется столь динамично, что трудно подвести однозначный итог недели. Однако некоторые оценки происходящему наш постоянный сухумский комментатор Изида Чания уже дать готова.
Новый год начался в Абхазии с государственного переворота. В первый рабочий день, 9 января, оппозиционные силы вывели на площадь перед администрацией президента некоторое количество своих сторонников. Далее события развивались стремительно. Вдохновленные присутствием участника боевых действий в Донбассе, этнического абхаза Ахры Авицка, и, не заморачиваясь на пламенные речи, собравшиеся начали штурмовать здание администрации. Деревянными лестницами были выбиты все окна и двери на первом этаже. К 3 часам дня, не встретив никакого сопротивления со стороны правоохранительных органов и сотрудников ГСУ, митингующие вошли в здание правительства и администрации президента. Президент Рауль Хаджимба и администрация главы государства покинули учреждение, обосновались в официальной резиденции на окраине столицы. Уже после захвата комплекса правительственных зданий в Абхазию из Москвы прибыл депутат парламента Абхазии Аслан Бжания, который взял на себя функции лидера оппозиции. Вечером в парламенте прошло внеплановое заседание, на котором 19 депутатов приняли обращение к президенту Раулю Хаджимба. В нем содержится призыв сложить президентские полномочия. Заседание парламента прошло без участия спикера Валерия Кварча и 10 депутатов. Глава государства ответил на обращение парламентариев призывом начать переговоры и сообщил о готовности объявить чрезвычайное положение. Никаких изменений с тех пор не произошло, и сегодня в стране полное безвластие. Митингующие, которые провели ночь в комплексе правительственных зданий, не пустили на рабочее место главу правительства премьер-министра Валерия Бгамба. Ими разграблены все кабинеты. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии со сломанными дверями, мебелью, перевернутыми шкафами и выражают свое неприятие варварских действий сторонников оппозиции. По информации различных источников, из кабинета президента похищена сабля первого президента Владислава Арцинба, деньги из сейфа главного бухгалтера, оружие, хранившееся в оружейной комнате. По словам секретаря Совета Безопасности, ведутся переговоры о возврате оружия, и 5 единиц огнестрельного оружия уже удалось вернуть. Надо отметить, что детонатором событий 9 января стало убийство воров в законе Алхаса Авицба и Астамура Шамба на набережной Сухума 22 ноября.
В результате стрельбы погибла и официантка Доминика Акертава, обслуживавшая столик, за которыми сидели Авицба и Шампа. Убийство стало поводом для проведения митинга, который прошел в Сухуми 2 декабря, и на котором уже упомянуто мной в связи с захватом здания администрации президента Ахра Авицба потребовал от руководства страны отправить в отставку министра внутренних дел Гарри Аршва. Совет безопасности принял решение об отставке министра внутренних дел и генерального прокурора. На сегодня сотрудниками правоохранительных органов задержаны 3 человека, которые подозреваются в участии в преступлении, совершенном 22 ноября. Это братья Халая и житель Сухума Аслан Блаб. Объявлен в розыск еще один подозреваемый Эрик Чкадо. Задержание дата Халая, который работал в службе охраны государственных органов власти, стало поводом для обвинения правоохранителей в предвзятости при проведении расследования. 8 января Генеральная прокуратура выступила с заявлением, в котором отмечалось, что расследование всех уголовных дел производится в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Никаких приоритетов для расследования того или иного уголовного дела у руководства прокуратуры нет, заявили в ведомстве. 8 января Генпрокуратура ответила еще на одно обвинение оппозиционных сил, связанное со следствием по делу депутата Аслана Бжани, который, по версии оппозиции, был отравлен в России накануне выборов 17 апреля 2019 года. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что большинство лиц, вызванных в следственное управление повесткой, в том числе и сам Аслан Бжани, для дачи объяснений не явились. Вышеизложенное дает основание полагать, что весомыми аргументами, подтверждающими факт умышленного отравления Аслана Бжани, они не располагают, говорится в информации, представленной пресс-службой Генеральной прокуратуры. А 9 декабря на суде по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квитсиня к Центральной избирательной комиссии по выборам президента, тот же Ахра Авицба призвал сторонников бывшего кандидата в президенты Квитсиня к штурму президентской администрации. И никого не интересовало то, что суд удовлетворил ходатайство истца о смене состава судей. Сегодня ситуация в стране сложная. Здесь смешались политические, финансовые и криминальные интересы. Вероятно, что некоторым не по душе и закон по борьбе с организованной преступностью, направленный президентом в парламент. Сейчас стороны призывают на помощь своих единомышленников, и число людей, собравшихся перед комплексом правительственных зданий, растет на фоне призывов о недопущении противостояния. В 8 часов утра с обращением к народу выступил лидер оппозиции депутат Аслан Бжани, который призвал студентов, врачей, рабочих, водителей поддержать митингующих и свергнуть власть. Количество сторонников власти и оппозиции перед зданием правительства увеличивается. Министр финансов Джансук Нанба сообщил сегодня, что по распоряжению премьер-министра Валерия Бганба введены определенные ограничения на финансовые операции. Если ситуация не будет урегулирована, то возникнут проблемы с выплатой заработной платы, пенсии и пособий. Нанба также отметил, что сложная внутриполитическая ситуация может повлиять на финансирование проектов по инвест-программе. Министр иностранных дел Даур Кови считает, что происходящие события несут угрозу для государственности и негативно скажутся на имидже страны. Прогнозировать дальнейшее развитие событий достаточно сложно. Скорее всего, законные пути решения вопроса организаторов переворота не устроят. Так как президент отказался добровольно сложить себя полномочия, то для объявления импичмента парламенту необходимо выдвинуть обвинения против главы государства и доказать их правомочность в суде. Таких аргументов у депутатов нет. Я уже не говорю о том, что за импичмент надо проголосовать 2/3 голосов. Напомню, что за обращение парламента к президенту с призывом сложить себя полномочия проголосовало 19 депутатов из 35. В случае добровольной отставки, которая предусмотрена Конституцией, до проведения новых выборов обязанности президента должны исполнять чиновники в следующей последовательности: вице-президент, премьер-министр, спикер парламента. Ни одна из этих фигур не устраивает оппозицию, а следовательно, надо искать не законное, а политическое решение. Это означает переговоры, для которых нужны посредники, модераторы. Раньше эту роль в нашем обществе которые выполняли старейшины, но этот институт, как, впрочем, и все другие, давно дискредитировал себя, и сторонам остается надеяться лишь на третью силу. И она скоро прибудет в столицу Абхазии в лице заместителя секретаря Совета Безопасности Рашида Нургалиева. Не сомневаюсь, что стратегическому партнеру, который финансирует большую часть бюджета Абхазии, удастся посадить стороны за стол переговоров. Единственное, что меня беспокоит, у данного переговорщика есть и свои интересы, связанные прежде всего с проектами по продаже недвижимости иностранцам и по добыче нефти, которые, по мнению общественности, не соответствуют нашим национальным интересам. Думаю, что при любом варианте перемирия львиная доля дивидендов достанется посредникам. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Самопровозглашенной Республики Абхазия приняла решение рассмотреть кассацию на итоги выборов в отсутствие стороны ответчика. Как сообщает корреспондент «Эхо Кавказа», прокуратура требовала отложить процесс и обеспечить явку представителей ответственного. Адвокат истца Инга Габилая и потерпевший, бывший кандидат в президенты Алхас Квитсиния, требовали рассмотреть жалобу в отсутствие ответчика по следующим основаниям. Все стороны были уведомлены о заседании, и никаких заявлений от отсутствующих не поступило. После совещания суд принял решение приступить к рассмотрению кассации в отсутствие ответчика. Департамент информации и печати МИД России распространил комментарий в связи с событиями в Абхазии. В нем говорится, что Россия внимательно следит за развитием внутриполитической ситуации в Сухуми. Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон, говорится в заявлении. Тем временем в Сухуми, где второй день проходят протесты оппозиции, сегодня прилетел заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев. О цели его поездки пока ничего не сообщается. По словам секретаря Совбеза Самопровозглашенной Республики Мухаммеда Килба, ситуация в республике стабильная, сложная, но контролируемая в полном объеме. Президент Самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал все противоборствующие стороны в Абхазии сесть за стол переговоров и не допустить кровопролития. «Конфликт, который, я уверен, можно уладить, будет решен. Главное, чтобы в пылу противоборства не пролилась кровь. Ведь ничего не может быть важнее жизни человека», — говорится в заявлении Бибилова, распространенного сегодня в республиканских СМИ. Юго-осетинский лидер назвал тревожными сообщения из Сухуми об акциях сторонников оппозиции с призывами отставки президента Рауля Хаджимба и штурме здания президентской администрации. Бибилов призвал все противоборствующие стороны сесть за стол переговоров и найти общий язык, так как делали наши предки, подчеркнув, что все вопросы необходимо решать в правовом поле, не выходя за рамки закона и Конституции. В парламент Грузии поступил очередной список кандидатов в судьи Верховного суда. Он состоит из 6 имен. Его представил законодательному органу Высший совет юстиции. В новый список вошли Илона Тодуа, Геннадий Макаридзе, Нино Сандодзе, Паата Силагадзе, Георгий Ткавадзе, Тея Зимистарашвили. Примечательно, что Паата Силагадзе второй раз оказался в числе кандидатов, представленных парламенту. Его имя значилось и в предыдущем 20-фамильном списке. Впрочем, Силагадзе не смог набрать достаточного количества голосов во время голосования по утверждению судей Верховного суда 12 декабря 2019 года.
Краткий региональный выпуск новостей представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся к событиям в самопровозглашенной республике Абхазия. За ними внимательно следят в Цхинвали. Де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал все стороны сесть за стол переговоров и найти общий язык, как делали предки. Из Цхинвали передает Ирина Келихсаева.
По словам Анатолия Бибилова, цитата, «Мы всегда вместе радуемся общим победам и вместе скорбим в тяжелые дни утрат и трагедий. И народ Южной Осетии, и народ Абхазии прошли один тяжелый и опаленный войной путь к независимости и свободе, путь, который был полон потерь и испытаний. Именно поэтому мы с грустью воспринимаем негативные новости из Абхазии». Конец цитаты. Югосинский президент также призвал стороны сесть за стол переговоров и особо отметил, что все вопросы необходимо решать в правовом поле, не выходя за рамки закона и конституции. По словам лидера Народной партии Александра Плиева, ситуация в Абхазии сегодня обсуждалась и в стенах Юго-Осетинского парламента. Депутатский корпус пристально следит за так называемым абхазским кризисом, сказал он в беседе с Эхом Кавказа. И единственное, чего мы желаем им, чтобы он побыстрее закончился.
События в Абхазии я расцениваю как один из политических таких процессов. К сожалению, да, и возник там определенный кризис власти и вообще общества. Я думаю, что это чисто дело абхазского народа. И желаю действительно абхазскому народу, чтобы через с этого кризиса они спокойно, без кровопролития, без капли крови вышли. И, наконец-то, чтобы в Абхазии заново воссобился мир и спокойствие. В принципе, никто не имеет права вмешиваться в дела абхазского народа. Абхазии как государство. Состоящего себя государства, я думаю, что только лишь абхазский народ и по конституции, и вообще по всем международным нормам только имеет право выбирать свою судьбу.
Лидер Единства народа Владимир Келихсаев, который в составе добровольцев воевал за независимость Абхазии в 1993 году, также дал комментарий Эху Кавказа о политической ситуации в Абхазской республике.
Ну, на самом деле, что происходит в Абхазии, это очень неприятно, потому что в те тяжелые дни, когда воинские формирования напали на Абхазию, то и мы, ребята из Южной Осетии, приехали помогать. И мы тогда видели, как все объединились вокруг бывшего врага. И сегодня вот те моменты, которые происходят в Абхазии, конечно, это недоброжелательно. Конечно, я хочу, чтобы это все утряслось мирным путем. В эти противостояния ничего хорошего не приведут. И тем более, никто не имеет права туда вмешиваться. Просто мы хотели, чтобы они внутри сами это все поняли, что у эти перевороты, у эти противостояния ничего хорошего для абхазского народа не дадут. Конечно, мы желаем, чтобы они мирно это все решили, мирным путем.
Еще один парламентарий Давид Санаков выразил уверенность в мудрости всех решений, которые будут приниматься в условиях начавшегося кризиса.
Мы следим за ситуацией в Абхазии и сопереживаем, несомненно, абхазскому народу. Мы уверены, что они найдут себе мудрости, мужества и не выйдут из рамок правового поля, что никто не пострадает вот в этих всех событиях. Здесь, несомненно, должна сыграть мудрость народа, которая столько времени строит свое государство, при том оно это делает вот именно выдержанно, не выходя за рамки именно международного права и закона в Абхазии. Поэтому мы уверены, что все останется как постаки вот в этом же русле.
По словам Санакоева, они находятся на постоянной связи с послом Южной Осетии в Абхазии Олегом Боцевым, который владеет информацией на месте. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Абхазская общественность разделилась в своей оценке происходящего. Кто-то говорит о молодежной революции, а кто-то о политических играх и мести. Обзор прессы в Сухуми подготовила Анаит Гагарян.
Народ был участником и очевидцем настоящей молодежной революции. Об этом заявила председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарва, выступая перед собравшимися у здания администрации президента Абхазии 9 января. «Мне кажется, что решающую роль свержения режима, который долгие годы измывался над страной, сыграло именно молодое поколение. Конечно, при моральной поддержке старшего поколения», — сказала политик. Она отметила, что страна дошла до края пропасти, когда власть абсолютно не способна была адекватно реагировать на ситуацию в стране и вести диалог. Власть настолько срослась и подружилась с криминалом, что она уже не ощущала, что потеряла все возможные берега. И именно этот тупик, который сложился, вылился вот в такой социальный политический бунт и политический кризис, который давно начался в Абхазии. Мы с вами сделали очень важный шаг. Я очень надеюсь, что мы не будем повторением 2014 года. Я надеюсь, что, выдержав все испытания, мы добьемся того, чтобы наше общество получило возможность заново пойти на президентские выборы, заявила Ирина Агарба. Блогер Рамиль Ажиба на своей странице в Facebook прокомментировал заявление Ирины Агарба о том, что 9 января произошла молодежная революция. Очень печально, что Ирина Агарба не знает истории молодежных протестов в мире, а также, видимо, не помнит, под какими лозунгами проводились молодежные протесты. Преподаватель АГУ, который должен учить наших детей, считает то, что произошло, абсолютно правильным. Давайте посмотрим, что произошло. Молодые люди пришли к зданию администрации, сломали окна и двери, потом подъехали политические тяжеловесы и взяли под контроль ситуацию. И самое страшное, что именно старшее поколение использует молодых граждан страны в своих личных политических играх и мщениях, при этом подбадривая молодых граждан, говоря, что они совершили поистине чудо, то есть невероятное, то есть дают молодым гражданам страны полную уверенность, что так можно и нужно поступать впредь. Не используйте молодых граждан в своих играх и в удовлетворении своих амбиций, но, видимо, личные амбиции с элементами мщения превыше всего на этом свете. Не склонен верить, что такие политики принесут нашему обществу что-то хорошее. В 2019 году произошла манифестация беззакония. Об этом заявила политолог Арда Иналапа в программе «Битый час» на странице одноименного информационного ресурса Facebook. По ее мнению, сформировались две Абхазии – гражданская и несистемная – в плане преемственности политических элит. Арда Иналапа сказала, как будто параллельно существуют две Абхазии – одна гражданская, народная, ориентированная на довольно высокие стандарты, которые люди пытаются в своей жизни не соблюдать. В 2019 году люди ответственно относились к своему городу, к проблеме зеленых насаждений, к экологическим проблемам, поднимали вопросы, но при этом видна была некоторая безнадежность относительно государственных институтов. Вот это и есть вторая Абхазия, несистемная. Она констатировала, что в плане создания безопасной среды для граждан год был тяжелым, со знаками очень опасных тенденций и процессов. Арда Иналапа продолжила: «Одно дело, когда после отравления обжания не было возбуждено уголовное дело, не было никакого расследования. Другое дело, когда были задержаны подозреваемые в похищении людей, их под домашний арест отпускают. Третье дело, когда в стенах МВД и подобных структурах происходит убийство подозреваемого, и все руководители правоохранительных органов сохраняют свои посты. Они ушли только под давлением общественности после громкого убийства на набережной. Не было идеальной ситуации, но в 2019 году произошла манифестация беззакония в рамках самих структур. Это, по ее словам, проявление общего отношения к закону. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К международным событиям. Западные средства массовой информации сообщили о том, что самолет авиакомпании Международной авиалинии Украины, потерпевший катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, был, скорее всего, сбит по ошибке силами ПВО Ирана, которые приняли авиалайнер за ракету, выпущенную по иранской столице в ответ на удары по американским базам в Ираке. Вслед за этим о приоритетности версии пуска ракеты стали заявлять и политики. Тегеран эту версию категорически отвергает. В результате катастрофы погибли 176 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
утром 9 января взорвалась информационная бомба. Первым или одним из первых в 9 утра с минутами ее выложил в Твиттер корреспондент телекомпании Fox News Лукас Томлинсон, прикомандированный к Пентагону. Американская разведка считает, что украинский авиалайнер сбил по ошибке Иран ракетой «Земля-воздух» российского производства. В начале 12-го в Белом доме было мероприятие с участием прессы. Президента спросили о катастрофе, но он не сказал ничего определенного. Как вы думаете, что произошло с этим самолетом? Ну, у меня есть свои подозрения. В чем заключаются эти подозрения? Я не хочу это говорить, потому что у других тоже есть подозрения. Это трагическое событие, потому что кто-то на той стороне мог совершить ошибку. Мы к этому не имеем никакого отношения. Он летел в неприятном соседстве, и кто-то мог ошибиться. Некоторые говорят, это было механическое повреждение. Лично я считаю, что этот вопрос даже не стоит. Так что посмотрим, как пойдет дело. Вы думаете, Иран случайно сбил его? Не знаю. Правда, не знаю. Им там виднее. В какой-то момент они огласят данные черного ящика. Идеально было бы передать их Боингу, но если они передадут их Франции или какой-нибудь другой стране, это будет тоже правильно. Когда Дональд Трамп говорил это, американская пресса уже наперегонки публиковала сообщение со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке. Вот срочное сообщение телекомпании CBS News на часах 11:43.
This is a CBS News special report. I'm Major Garrett in Washington. Good morning.
Это специальное сообщение CBS News. Я Мейджор Гарретт. Доброе утро. CBS News стало известно, что должностные лица США уверены в том, что Иран сбил украинский лайнер спустя несколько часов после иранского ракетного нападения на американские объекты. Погибло 176 человек, в том числе 63 канадца. Эта информация основана на данных американской разведки, которая, по словам источников, засекла сигналы включенного радара. Американские спутники также наблюдали два ракетных пуска непосредственно перед тем, как самолет взорвался. Это было специальное сообщение CBS News. Я Мейджор
Гарретт.
Тем временем в Лондоне офис премьер-министра опубликовал заявление Бориса Джонсона, который первым из лидеров стран, чьи граждане погибли при крушении, утвердительно огласил ракетную версию, однако с оговоркой о непредумышленном характере случившегося. Следующим эту версию изложил, причем в тех же самых выражениях, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
We have intelligence from multiple sources. Including our allies and our own intelligence.
У нас имеются разведданные из многих источников, как от наших союзников, так и от нашей собственной разведки. Эти данные свидетельствуют о том, что самолет был сбит иранской ракетой класса «Земля-воздух». Это могло произойти непреднамеренно. Эта новая информация повышает необходимость в тщательном расследовании случившегося. Канада работает со своими союзниками с тем, чтобы обеспечить проведение досконального и внушающего доверия расследования причин этой фатальной катастрофы. Канадские должностные лица должны немедленно получить доступ в Иран, чтобы обеспечить консульские услуги, установить личности жертв и принять участие в тщательном расследовании. Иранская сторона реагировала на все эти публикации и заявления раздраженно. Официальный представитель правительства Али Рабей назвал их психологической войной против Ирана. Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзадех решительно исключил версию ракетного удара по самолету. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Гость недели.
9 января великому мистификатору, режиссеру и художнику Серго Параджанову исполнилось бы 96 лет. Космополиту родом из Тбилиси посвящено множество книг на разных языках, впрочем, на грузинском почти ничего. Этим летом увидела свет книга под лаконичным названием «Серго Параджанов». С ее автором-киноведом Тео Хатиашвили побеседовала Анастасия Славинская. Рубрика «Гость недели».
Тео, ваша книга – единственная книга на грузинском языке о Серго Параджанове, насколько я понимаю. Почему так получилось, я спрошу позже. Для начала расскажите о вашей книге. Как она открывает Параджанова читателю?
Это серия, которую издает Государственный университет Илии. В нее вошли издания о важных персонах из разных сфер и художественных текстах. Это своего рода путеводители для студентов и заинтересованных определенными темами людей, который сможет ввести их в мир этих персон и событий. Именно в рамках этой серии мне была предоставлена возможность написать книгу о Параджанове. В свое время я защитила диссертацию на эту тему. Здесь же я постаралась найти другой угол, наряду с искусствоведческим анализом его творчества, внести более интересные детали для широкого читателя, которые касаются его биографии и в целом того периода, когда родился такой феномен, как Параджанов. Это так называемая оттепель, крайне интересный этап для советского кино и всей культуры того периода. Параджанов был, скажем так, первенцем той эпохи, хотя он весьма отличается от режиссеров 60-х. Он выбирает для своих фильмов мифологические и сказочные темы, делает феерические представления. Он как будто отправляется в эмиграцию по глубокому прошлому. Но именно это карнавальное творчество, которое не садится ни в какие рамки и ограничения, было, вероятно, самым жестким радикальным противостоянием с советской системой, выставляющей множество запретов человеку, а особенно творческому. Я вырисовывала в книге этот общий фон, учитывая, что его биография сама по себе очень интересна. Я бы сказала, даже драматична, начиная с истории его семьи и заканчивая его арестами по абсурдным обвинениям в спекуляции, распространении порнографических материалов и гомосексуализме. Это по советскому закону было наказуемо. Даже если бы взяла только направление биографии, это само по себе бесконечное количество материала. Но я попыталась рассказать и о специфике его творчества, о том, почему оно до сих пор ассоциируется с абсолютно новаторским языком, почему он такой важный режиссер. В конечном счете все это соединяется воедино и создает многопластовый портрет Параджанова. Его личность и творчество неразделимы. Он был человеком-огнем, который постоянно создавал вокруг себя праздник. И эта его индивидуальность очень хорошо видна в его фильмах.
Параджанова, можно сказать, знал весь Тбилиси. Во время работы над книгой вы встречались с этими людьми? Каким в вашем представлении сложился портрет режиссера?
Как и при работе над диссертацией, я большим образом использовала уже изданные материалы. Воспоминания, письма. И это огромный материал. Каждый раз, знакомясь с ним, можно найти что-то новое. Когда ты пытаешься нарисовать портрет человека, очень важно понять, каким он был в быту, каким в отношениях. И это подчеркивает все, и близкие друзья, и просто знакомые. Он был крайне далек от деления людей на какие-то категории. Какой бы известный человек искусства ни приезжал в Грузию, все хотели встречи с ним, хотели стать его гостями. У него дома бывали и Феллини, и Аллен Гинзберг, но это совершенно не мешало ему принимать у себя вместе с ними его соседей, обычных людей, курдов, грузин, армян и других. В его доме они все были равны. И, как описывают люди, которые в свое время бывали у него, все они, его гости, становились участниками поставленного им перформанса, застолья или происходящего вокруг него. Это и было самым особенным и ценным в творчестве Параджанова и в его жизни. Для него человек был человеком, без каких-либо регалий.
Недавно в одном из своих интервью Серго Параджанова вспоминал сына Андрея Тарковского. Самым ярким детским воспоминанием о Параджанове, по его словам, было то, как Параджанов, сидя за столом, постоянно что-то вертел в руках и мастерил. Когда ты художник, ты в любой момент можешь сесть и начать рисовать. У режиссеров в этом смысле, конечно, все сложнее. Мне показалась эта деталь очень характерной, на мой взгляд, демонстрирующей тягу Параджанова что-то создавать, где бы он ни находился. В этом смысле сложно представить, насколько сложно ему было в заключении.
Именно поэтому не случайно, что осталось довольно много коллажей, которые он делал в тюрьме. И, между прочим, именно во время его пребывания там он и начал делать их интенсивно. Его письма, отправленные из тюрьмы, изданы в довольно объемном издании. И они очень интересны. И фактически во всех этих письмах, кому бы они ни были адресованы, будь это член семьи или друзья, он просит прислать ему любые материалы, будь то бисер, бусины, бумага и прочее. Он использовал практически любой материал, чтобы что-нибудь изготовить. И как он сам рассказывает в одном из писем, присланных им из зоны, именно это помогло ему выжить в необычайно враждебном для него окружении, которое радикально отличалось от того мира, в котором он жил до того и который был хорошо ему знаком. Как я уже сказала, это мир какой-то сказочной мифологии, очень красивый, цветной, наполненный возвышенными чувствами. И вдруг он оказался вместе с заключенными, причем осужденными по самым тяжелым статьям. Он не знал их жизненного кодекса, не понимал их сленга. С самого начала ему пришлось очень тяжело, он подвергался унижениям, насмешкам, его заставляли выполнять какую-то работу, которую авторитетные воры не делают. Кстати, его способности налаживать отношения с людьми затем помогли ему и там. Постепенно он заслужил доверие и со стороны своих сокамерников. Но первый этап, когда человек адаптируется, был особенно сложным для него. И как он сам говорил, именно изготовление коллажей больше всего помогло ему справиться с ситуацией. И вот в этом, конечно же, заметна его суть, его неугомонность и сила. Он просто не мог не творить. Разумеется, его коллажи имеют разную ценность, но все они были для него в определенной степени неким тренажером, не говоря уже о том, что они были для него средством удовлетворения творческих импульсов.
Параджанов очень хотел снять фильм «Мученичество Шушаник». Был даже сценарий, но в конечном счете не получилось. Расскажите об этой истории.
Этому предшествовала тяжелая история, связанная с фильмом «Легенда о Сурамской крепости», который он снял уже после возвращения из тюрьмы в Тбилиси. И этот период совпал с расцветом национальных движений в Грузии. В моей книге, кстати, я уделяю этому отдельную главу. Я постаралась описать те события, которые особо не красят грузин, и в течение лет превратились в тему для дискуссии. Так вот, тот фильм вызвал в литературных кругах особенное волнение. В титрах указано, что фильм снят по произведению Даниэла Чанкадзе, но в этом, наверное, кроется самая большая вина Параджанова, поскольку этот фильм – его свободная интерпретация легенды о Сурамской крепости, а не экранизация конкретного произведения. И Параджанова обвиняли в искажении этого произведения и оскорблении грузинской культуры. Эти обвинения, помимо того, что они хорошо демонстрируют, что происходило в Грузии в 80-х годах, указывают и на то, что чисто с кинематографической точки зрения режиссера Параджанова просто не поняли, как не поняли и его кино. Обвинять его в том, что он не следует сюжету или конкретным национальным и культурным особенностям, просто абсурдно. Его ленты – это кино об эклектических, мультикультурных и культурных влияниях и переплетениях. Сам Параджанов очень любил старый Тбилиси, и именно в его лоне природы зарождались особенности его творения. Там в одном дворе жили курды, азербайджанцы, армяне, грузины, евреи, русские. У всех у них были свои традиции, ритуалы, но все это осуществлялось в одном дворе. И Параджанов с детства впитал в себя эти ритмы, движения, цвета. Но так называемые уроки фильма «Легенда о Сурамской крепости» были плохо восприняты частью грузинского общества. Большинство противников ленты были среди литераторов. Несмотря на то, что грузинские кинематографисты поддерживали Параджанова, вопрос создания картины о Шушаник перерос в серьезную эскалацию. Тогда еще в шутку называли иронией судьбы то, что режиссеру армянского происхождения запрещали снимать фильм о царице армянского происхождения Шушаник. Параджанов столкнулся с большим сопротивлением, и мы, думаю, в результате лишились шедевра.
Параджанов забыл.
Возвращаясь к началу нашего разговора о том, что ваша книга сегодня фактически единственная на грузинском языке о Параджанове. Насколько Тбилиси сохранил память о Сарго Параджанове? Даже если говорить об этой памяти вот на уровне символов. Допустим, может ли человек, который приезжает сюда, на ваш взгляд, почувствовать, что Тбилиси – это родной город Параджанова?
Нет, конечно, для меня и для многих моих коллег это очень болезненный вопрос. И эта книга – это очень мизерный вклад в память о Параджанове. О музее и мечтать уже поздно. Дом, в котором он жил, продан. Делать его в каком-то новом здании, вероятно, будет уже неинтересным повторением того, чем был его дом, который, по сути, был уже готовым музеем. В прошлом году я вместе с другом предложила мэрии открыть Центр искусства Параджанова, который мог бы быть основан на параджановской концепции творчества. К сожалению, пока никаких подвижек в этом деле нет. Даже чисто с прагматической точки зрения, учитывая поток туристов, для нас могло бы быть очень выгодно. Дом музея Параджанова в Ереване – одно из самых привлекательных мест для людей, которые приезжают в Армению. Мы эту возможность уже упустили. Но я думаю, что мы могли бы его, скажем так, реабилитировать посредством каких-то других форм. Сам Параджанов всегда говорил, что он тбилисец, что на него тбилисская среда – очень повлияло. А мы это постепенно теряем. Идут поколения, которые о нем, возможно, даже ничего не знают. И мне кажется, это серьезным преступлением.
Это была Тео Хатьяшвили. С ней беседовала Анастасия Славинская. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На ней вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.